числа. Урок 10, главы 8 и 9. Я думаю, что из всех многих неправильно понятых принципов, которые мы находим в Библии, особенно христианами и современным иудаизмом, в одном из них, который так необходим для последователей Бога, наверху все же должна быть идея искупления, которая выражена в еврейском корне слова «кипур». Мы завершили урок на прошлой неделе обсуждением этого термина и одного из его ответвлений «капара». Я хотел бы кратко напомнить эту мысль, потому что, как мы узнали, то, что было в умах авторов Библии и в культуре, в которой они жили, древнееврейская культура, настолько далеко от современного мышления, что, может быть, сложно понять это, не говоря уже о том, чтобы постичь это самостоятельно. Но это так важно, если мы хотим получить истинное понимание, которое Господь хочет, чтобы мы имели в отношении Его законов и Его планов. Идея выкупа человека от гнева Бога, включая Бога Израиля, за определенную цену, была распространена в древней культуре, и она в равной степени распространена в Библии. Никогда не думайте иначе. Церковь и иудаизм тоже испробовали всевозможные аллегорические уловки, чтобы примирить наши умы 21 века со словами Священного Писания по этому вопросу. И таким образом эффективно притупили то влияние, которое это должно было оказать на нас. Обычно мы находим буквальную концепцию слишком примитивной для наших современных чувств. Поэтому мы искажаем ее и переделываем до тех пор, пока она не станет удобной для нас. Я обещаю вам, что если бы мы вошли в машину времени и вернулись во времена царя Давида и рассказали им, что означает выкуп и искупление в нашем современном понимании этого, они были бы неузнаваемы. Притча – это всего лишь одна из многих книг, где мы получаем эту мысль о фундаментальном божественном принципе выкупа и его незаменимой цели. Притчи 21:18. «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Это отличное библейское утверждение, которое поможет мне выразить свою точку зрения. В этом тексте буквально говорится, что прекращение жизни нечестивых людей, имеется в виду тех, кто отрицает Бога Израиля, является приемлемой платой для Иеговы, чтобы умилостивить его, чтобы праведные люди, имеются в виду те, кто предан Богу Израиля, получили прощение за свои грехи. Это обмен, который, по мнению Бога, удовлетворит его. Пожалуйста, обратите внимание, мы говорим не о праведниках, убивающих нечестивых, а затем приносящих их в жертву Богу, а скорее о том, что Бог вымещает свой гнев на нечестивых любым способом, который Он определит. Позвольте мне сказать это по-другому. Это действие не людей по отношению к людям, а скорее Бога по отношению к людям. Несмотря на стандартное учение об обратном, нет такого принципа Бога, который перестал бы существовать или был изменен. Таким образом, центральное место выкупа как способа удовлетворения справедливости, которого по своей сути требует Бог, нельзя упускать из виду или превращать в какой-то устаревший божественный протокол, который существовал только в более примитивные времена. Левит 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Сама природа Бога такова, что Он не может смириться с тем, что то, что Он создал, может быть убито, без того, чтобы убийца не подвергся его праведному гневу. Пожалуйста, выслушайте меня. Точно так же, как нам нравится говорить, что Бог не может лгать. Он также не может не быть разгневан смертью одного из своих созданий. Когда я говорю «не может», я имею в виду «не может». Точно так же, как Бог не способен лгать. Он не способен не гневаться на пролитие крови. Я имею в виду не вопрос ограничения Бога или выбора Бога. Скорее, его сущность и его характер делают его тем, кто он есть. Таким образом, принцип Бога гласит, что одно из его созданий должно платить за смерть другого из его созданий. Всегда. Это отражается по-разному. Например, когда дело доходит до греха, преступления против Господа, преступление виновной стороны должно быть оплачено невинной стороной, если оно должно быть прощено. В противном случае кровь виновной стороны будет на его собственной голове, и гнев Бога будет удовлетворен только тогда, когда эта виновная сторона будет лишена жизни, и прощение не будет даровано. Таким образом, в системе жертвоприношений невинное животное убивается в качестве выкупа, который выплачивается за то, чтобы Бог пощадил собственную жизнь виновного человека. Почему это необходимо в каждом случае без исключения? Потому что Бог настолько свят и совершенен, что Он не может упустить ни одного случая. Иначе его праведный гнев не будет утолен, а его святость будет осквернена. А такое просто невозможно. Когда дело доходит до убийства и разделки животного для еды, кровь животного должна быть возвращена Богу в качестве выкупа за смерть этого животного от рук человека. Это акт умиротворения гнева Господа за убийство одного из его созданий, будь то законное или незаконное убийство. Таким образом, крайне важно, чтобы мы увидели, что слово «искупление», которое встречается во всей Библии и так часто используется в иудео-христианстве,
охватывает огромный диапазон значений, не разные значения для разных ситуаций, а скорее космически сложное значение, в которое интегрировано множество аспектов. Искупление в его простейшей форме означает плату, выкуп, замену, справедливое требование святого Бога, для которого никто другой не подойдет. Кому идет этот платеж? Богу. Почему он достается ему? Потому что его праведный гнев должен быть утолен. И он решил, что это его удовлетворит. Другого выбора или возможности просто нет. Кому это выгодно? Его поклонникам.
Теперь давайте посмотрим на тот же самый божественный принцип Кипур в действии. В еще одной обстановке. Выкуп. Перечитайте Числа 8, 16, 18.
Это прекрасная возможность оглянуться назад и сделать обзор в течение нескольких минут. И Иегова напоминает нам, что искупление – это дорогостоящая вещь. Оно может произойти только после выкупа, выплаты определенной цены. Когда он решил избавить Израиль от руки Египта, ценой искупления было то, что все первенцы должны были стать его священной собственностью. Не только все первенцы Израиля, но и все первенцы Египта. Эти первенцы были предназначены для жертвоприношения за всех остальных людей. Поэтому, когда Израилю пришло время покидать Египет, Бог призывал дать ему выкуп. Все первенцы людей и скота Египта и Израиля будут буквально принесены в жертву, убиты, чтобы заплатить цену за освобождение от рабства Израиля. Однако, даже несмотря на то, что все первенцы теперь принадлежали Богу и были отмечены как жертва искупления, он не стал бы приносить в жертву тех первенцев, которые доверяли ему достаточно, чтобы следовать его предписанию, согласно которому каждый дом должен был заколоть ягненка, а затем нарисовать кровью этого ягненка на дверных косяках своих домов. Другими словами, этот ягненок стал ценой выкупа за всех первенцев, которые по праву должны были быть заколоты в жертву. Мы знаем об этом событии как о Пасхе. В результате подавляющее большинство израильтян поверило Богу, и поэтому первенцы израильтян были спасены, но подавляющее большинство египтян не верили Богу, и поэтому египетские первенцы были убиты в качестве выкупа. Как сказано в притчах 21, нечестивые были выкупом за праведных, неизменное требование Бога. Однако теперь, когда Израиль бежал из Египта, первенцы Израиля все еще оставались святой собственностью Бога. Они были обязаны Богу пожизненным служением Ему. Поэтому и Иегова по своей милости решил, что левиты станут заменой, выкупом для всех этих израильских первенцев. Вместо того, чтобы все первенцы Израиля были Божьей святой собственностью, обязанной служить Богу, теперь левиты стали Божьей святой собственностью вместо них, а первенцы были освобождены от своей ответственности перед ним. Вот почему перепись, о которой мы читали ранее в книге чисел, была проведена так тщательно. Напомним, что количество мужчин-левитов, доступных для замены на основе 1:1, да, для каждого израильского первенца, не соответствовало необходимому количеству. Поэтому те израильские первенцы, у которых не было левита, чтобы выкупить их, вместо этого должны были заплатить деньги священству за их выкуп. Искупление имеет ощутимую цену. Но поскольку Бог требует кровавой жертвы, которую первенцы Египта заплатили за искупление Израиля, это требование по-прежнему лежит на первенцах Израиля, которые теперь сняли это бремя со своих плеч и, согласно Божьим указаниям, переложили на левитов, которые затем передали часть требования кровавой жертвы на быков, которые были принесены в жертву. Итак, мы видим, как устанавливается эта длинная цепочка замещений своего рода, запуск процесса в будущем. В конце концов, все это легло на плечи Иешуа. Он был последней и лучшей заменой искупления. Он мог бы либо согласиться стать жертвой искупления кровью, как он и сделал, либо возложить ее на животное, как это обычно делали люди, и цикл просто продолжился бы. Именно Тора тщательно устанавливает требование Бога к искуплению посредством кровавой жертвы, а также устанавливает, что его правосудие может быть удовлетворено с помощью уполномоченной замены в качестве выкупа, чтобы заплатить за то, что каждый из нас по праву должен ему.
Последние несколько стихов главы 8 лишь подтверждают, что те левиты, которые выполняли тяжелую работу, уходили с этой тяжелой работы в возрасте 50 лет. Это не означает, что они освобождались от службы. Они становились храмовыми стражами и сторожами и выполняли другие виды работ, которые не были чрезмерно обременительными для пожилых людей. Далее мы рассмотрим вторую Пасху. Первая Пасха произошла в ночь перед тем, как Израиль покинул Египет.
Давайте перейдем к главе 9 книги чисел. Главы 9 и 10 описывают все последние приготовления к путешествию Израиля, который теперь освобожден и искуплен из Египта, оснащен Божьим святилищем и подготовлен Божьими законами и заповедями, когда они отправляются в землю обетованную. Прошло 600 лет с тех пор, как Иегова заключил свой завет с Авраамом о том, что для жизни обособленных людей будет выделено место, и это место в то время называлось землей Ханаанской, но в ближайшем будущем будет переименована в Израиль. Давайте вместе прочитаем главу 9 книги чисел. Прочитайте всю 9 главу книги чисел. Первое, о чем говорится в главе 9, это Пасха, Песах на иврите. Это вторая Пасха, отмечаемая Израилем. И есть явная разница в том, как будет отмечаться эта Пасха по сравнению с самой первой Пасхой. Давайте вспомним, что первая Пасха состоялась в Египте. Это была та великая и ужасная ночь, когда Господь убил всех незащищенных первенцев в Египте. Единственными освобожденными первенцами были те, семьи которых следовали указаниям Моисея, согласно которым они должны были убить годовалого ягненка мужского пола, съесть его и намазать его кровью дверные косяки своих домов из глинобитного кирпича. Ключевым Божьим принципом является понимание того, что, хотя это наставление было в первую очередь направлено на Израиль, каждая семья, живущая в Египте, которая поклонялась Иегове, независимо от их национальности, повиновалась и следовала этому повелению, была не затронута смертью. Каждая семья, которую обрезанный мужчина привел в знак присоединения к Израилю, независимо от их национальности, могла участвовать, и многие так и сделали. В результате мы видим в книге «Исход», что смешанное множество людей покинуло Египет и отправилось вместе с Израилем. Некоторые из тех, кто приехал официально, присоединились к Израилю, в то время как другие, которые никогда не присоединялись к Израилю, они, вероятно, потеряли своего первенца и благоговели перед силой этого Бога, и поэтому хотели жить среди Израиля и пользоваться благами такого Бога. Итак, Египет покинули три категории людей. Первая – урожденные израильтяне, евреи. Вторая – представители других национальностей, которые хотели официально стать израильтянами. И третья – те, кто не собирался становиться израильтянами, а просто хотел жить среди Израиля по разным причинам, сохраняя при этом свою национальную идентичность. Библия обычно называет тех, кто не был прирожденными израильтянами, но пожелал стать израильтянами, пришельцами. И это название отделяет их от тех, кто был с Израилем временно. Их называют чужеземцами или постоянно проживающими иностранцами. Это вторая Пасха, которую мы видим здесь в книге чисел 9 главе, если хотите, является первым празднованием египетской Пасхи.
И все Пасхи, начиная с этого момента, будут празднованием первой Пасхи в Египте. Другими словами, первая Пасха была фактическим историческим событием, а затем каждая последующая Пасха была просто воспоминанием о ней. Итак, основное различие между первой Пасхой, которая произошла в Египте, и второй Пасхой в пустыне, заключается в том, что в промежутке между ними Израилю на горе Синай была дана Тора, закон, в начале их исхода. Кроме того, было построено место для обитания Бога среди Израиля – Скиния. В результате характер и природа пасхального Агнца также несколько изменились. Во время первой Пасхи каждая отдельная семья заколола своего собственного ягненка в своем собственном доме, поскольку не было ни обычного места для этого, ни священства для совершения обряда. Хотя этот первый пасхальный агнец был принесен в жертву, убитый для божественной цели, он не был формальной жертвой в новой форме, которая будет предписана в книге Левит. С принятием закона все жертвоприношения должны были совершаться под надзором священников Израиля. Я не сомневаюсь, что именно те первенцы Израиля, которые должны были быть преданы смерти, но спаслись с помощью крови, нарисовав ею на дверных косяках их домов, закололи агнца в ту первую Пасху, но им не разрешили этого делать в будущем. И мы обсуждали довольно недавно, что до тех пор, пока левитское священство не было установлено на горе Синай, что произошло примерно через один год после первой Пасхи, первенцы по традиции были священниками в каждой из израильских семей. Поэтому, поскольку заклание Агнца было предопределено Богом, оно должно было выпасть на долю первенца. Здесь много символизма, не так ли? Бог угрожал жизни первенцев, поэтому именно первенцы закололи Агнца и совершили обогрение косяков кровью. Иногда у нас складывается неправильное впечатление о первой Пасхе. Это было сделано не для того, чтобы спасти физические жизни всех израильтян от смерти. Женщины и нерожденные дети не подвергались угрозе смерти со стороны Бога. Его гнев должен был излиться только на первенцев, потому что и именно первенцев он объявил принадлежащими ему. И он был готов пожертвовать ими, чтобы спасти свой народ. Убийство этих первенцев было ценой искупления для Израиля, тем самым удовлетворив его правосудие. Таким образом, каждый человек, который подлежал осуждению, в Египте это были первенцы, должен был заколоть агнца и принять на себя спасительные качества его крови. Вы видите это? Первенец, заколовший ягненка, делал это за себя. В конце концов, это привело к тому, что его семья сбежала из египетского рабства, но речь шла не о спасении физических жизней других членов семьи, потому что их жизни на самом деле не были в опасности. Это все еще актуально для человечества. Сегодня каждый человек, подлежащий осуждению, а это каждый человек, должен принять на себя кровь жертвы. Как бы мне этого не хотелось, я не могу применить кровь Иешуа для своего брата или сестры, матери или отца, детей или внуков. Каждый человек должен быть искуплен по его или ее собственному свободному выбору и действию. Тем не менее, в семье человек, который принимает жертвенную кровь Иешуа, действительно открывает для своей семьи дверь спасения, показывая им путь. И теперь каждый член семьи может пойти и получить спасительную силу Иисуса для себя. Во время второй Пасхи ягненок Песаха должен был быть выбран и доставлен в скинию, позже храм, где священники должны были совершить обряд его заклания. Часть ягненка, каждого ягненка, должна была быть принесена на жертвенник всесожжения Богу. Затем часть крови нужно было забрать домой и размазать по входу в их дом. В первую Пасху этого не произошло, потому что не было официальной Торы, не было официального священства и не было скинии. Как было предписано в книге Левит, Пасха должна была происходить на 14-й день. Это правило повторяется здесь, в книге Чисел 9, стихе 3, вместе с предписанием о том, что жертвоприношение Агнца в скинии должно происходить на иврите в Бейн-Хаар-Баим. Это буквально означает «между двумя вечерами». Так, когда именно это происходило? Большинство древних раввинов считают, что это было между заходом солнца и полной темнотой. Позже было установлено, что это означало промежуток между тем, что мы бы назвали примерно 3 часами дня и временем полной темноты. Помните, что еврейский день начинается и заканчивается вечером, а не утром, как сегодня у язычников. Более конкретно, день заканчивается не с наступлением темноты, а когда край солнца исчезает за горизонтом. Еще более конкретно, текущий день заканчивается и начинается новый, когда на небе видны 3 звезды. Очевидно, что священники просто физически не могли успеть совершить обряд заклания 1000 ягнят в течение нескольких минут между заходом солнца и полной темнотой. Можно понять причину того, что забой ягнят должен был начинаться в 3 часа дня. Интересно то, что здесь нет упоминания о празднике Мац. Это праздника пресноков. Этот праздник должен начинаться на следующий день после Пасхи. И с хронометража этих отрывков мы знаем, что Пасха произошла 14 числа, а Израиль отправился в свое путешествие с горы Синай
в пустыню 20 числа. Они ни за что не ушли бы в разгар праздника Мацы. Причина, по которой я указываю на это, заключается в том, что, как и предписано Богом в книге Левит, Пасха и Маца, хотя и связаны, были 2 различными обрядами. Только в более поздние времена они были настолько тесно связаны, что на них стали смотреть как на один объединенный праздник. Даже сегодня принято называть период времени, который включает в себя первую Пасху, а затем праздник опресноков просто Пасхой. Некоторые предпочитают называть 2 объединенных праздничных мероприятия только Мацой. Многие евреи сегодня относятся к Пасхе всего лишь как к первому дню Мацы, хотя это неправильно по заповедям Торы. Есть очень важная причина, по которой Пасху нужно было отпраздновать до того, как они соберут вещи и уйдут. Она включала принесение в жертву животного. В Маце не было жертвенного элемента. Единственным требованием было очистить свое жилище от всей закваски дрожжей и есть пресный хлеб Мацу в течение 7 дней праздника. Поэтому, хотя скиния была необходима, начиная с горы Синай, для надлежащего соблюдения Песаха, потому что ягненок должен был быть принесен в жертву в присутствии священников, скиния не была необходима для соблюдения 7-дневного праздника Мацы. На самом деле, даже не нужно было быть ритуально чистым, чтобы праздновать праздник Мацы.
потому что жертвоприношение не было предписано.
В стихе 6 упоминается обстоятельство, при возникновении которого некоторые израильтяне пришли к Моисею и рабе Еве и сказали: «Ва, у нас проблема». Проблема заключалась в том, что некоторое количество израильтян осквернилось, потому что они прикоснулись к мертвому телу. На иврите они назывались «тамей ле нефеш». Но поскольку центром второй Пасхи было принесение в жертву агнца в скинии, и поскольку закон не позволял никому, кто был сильно нечист, приближаться к святилищу Божьему со своей жертвой, тогда как насчет тех, кто в настоящее время был нечист? Будет ли им по-прежнему позволено участвовать в Пасхе? Те, кто задал этот вопрос Моисею, конечно, надеялись на это. Моисей вступил в переговоры с Богом по этому вопросу. И Бог дает свой указ: нет, они не могут участвовать. Однако 14 числа следующего месяца, при условии, что человек больше не находится в состоянии ритуальной нечистоты, они могут праздновать Песах. А в стихе 11 говорится, что они должны есть пасхального агнца вместе с горькими травами и пресным хлебом. И что они не должны оставлять ничего из этого до утра, никаких остатков на завтра. И они не должны ломать кость ягненка. Во всей этой процедуре есть еще один довольно интересный элемент. В дополнение к тому, что тем, кто не является ритуально чистым, предоставляется дополнительная дата для празднования Пасхи. 14 числа следующего месяца, второй месяц религиозного календарного года, те, кто находится в длительном путешествии, могут также отложить установленный 14-й день Пасхи на один месяц. Но это исключение относится строго только к этим двум условиям. В стихе 13 говорится, что если кто-то не празднует Пасху, когда, где и как это предписано, и не соответствует этим двум особым условиям, этот человек подлежит отсечению от своей семьи. Другими словами, этот человек подлежит отделению от Бога. Стих 14 продолжает укреплять принцип, изложенный в книге «Бытие». Среди Израиля есть один закон для всех, независимо от того, родился ли человек в Израиле или за границей. Другими словами, представители других национальностей, которые присягнули на верность Израилю, тем самым став израильтянами, находятся в одной лодке с урожденными израильтянами. Вся Тора применима к ним, и к ним предъявляются одни и те же требования, одни и те же благословения и одни и те же проклятия. Естественно, потому что все, кто хочет быть последователями Бога Израиля, должны действовать в соответствии с одним и тем же заветом. Кроме того, даже постоянно проживающие иностранцы, которые не являются израильтянами и не хотят быть израильтянами, но хотят жить с Израилем, обязаны соблюдать Пасху, Песах. Как нетрудно себе представить, в конце концов возник настоящий спор о том, что именно имел в виду Бог, когда он говорит, что человек, находящийся в длительном путешествии, может отложить празднование Пасхи и принесение своей жертвы в скинии на 30 дней. Насколько долгий временной промежуток подразумевается под словом «длительно»? По сути, вопрос сводился к тому, как далеко человек находился от скинии, когда наступило 14-е Нисана, и, следовательно, как далеко от его дома нужно было ехать, чтобы добраться до скинии и храма на Песах. И, конечно же,
Разные раввины давали разные ответы. Из того, что написано и записано, ясно, что возникли две основные точки зрения. Одна заключается в том, что любой, кто не имеет физической возможности достичь порога храма, освобождается. А другая заключается в том, что любой, кто жил дальше, чем в 30 километрах от храма, был освобожден. Этот вопрос и его различные решения, несомненно, играют определенную роль в евангельских повествованиях о смерти Иисуса во время Пасхи. Мы знаем, что иудеи, то есть те евреи, которые жили в Иудее, и поэтому находились в непосредственной близости от храма, следовали одному набору правил, в то время как евреи из Галилеи, откуда были родом Иисус и его ученики, следовали другой традиции. И это было связано с большим расстоянием, которое галилеянам предстояло преодолеть по пути в Иерусалим. И обратно. Галилеяне даже устраивали свою пасхальную трапезу в канун Пасхи, за день до Пасхи, из-за сложностей с логистикой. Они также начинали очищать свои дома от закваски раньше, чем их иудейские братья на юге. Таким образом, некоторые проблемы, которые мы находим в евангельских рассказах о той Пасхе, когда Иисус был распят, и о вечере Господней, можно проследить до определения того, что такое долгое путешествие. Насколько строго нужно было соблюдать время Песаха, и как различные группы евреев делали это, чтобы решить дилемму.
Теперь позвольте мне подойти к вопросу, в котором я знаю, некоторые не совсем согласны со мной, но я надеюсь, что вы одумаетесь.
Я уже касался вопроса об Иешуа и Пасхе. И чем больше мы узнаем о Торе, тем больше мы видим точных параллелей между закланием пасхального агнца и распятием Христа, и между вечерей Господней и пасхальным седером, от которого происходит наш обычай причащения. Но есть и другая проблема. Проблема чистоты и нечистоты, а также людей, которые не должны участвовать в результате того, что они нечисты. Здесь, в книге чисел 9 главе сказано, что нечистый человек вообще не может участвовать в Пасхе, ее празднование следует отложить на более поздний срок. Мы видим очень похожее предупреждение в Новом Завете. Сначала устанавливается связь между Пасхой и Иисусом. От Иоанна 6, 53-56. Тогда Иешуа сказал им: «Да, именно, говорю вам, что если вы не будете есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, вы не будете иметь в себе жизни. Всякий, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, имеет вечную жизнь». То есть я воскрешу его в последний день. Ибо моя плоть – это истинная пища, а моя кровь – истинное питье. Всякий, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, живет во мне, а я живу в нем.
После предложения участия в вечере Господней и указания причины участия, мы читаем предупреждение о том, что неправомерное участие представляет собой угрозу смерти. 1 Коринфянам 11, 27-30. Итак, всякий, кто ест хлеб Господа или пьет чашу Господа недостойно, будет виновен в осквернении тела и крови Господа. Поэтому пусть каждый прежде проверит себя, а затем ест от хлеба и пьет из чаши, так как человек, который ест и пьет, не придавая значения телу, ест и пьет свое осуждение. Вот почему многие из вас немощны и больны, а некоторые умирают.
Я слышал множество догадок и аллегорических утверждений о том, что означает питье и еда недостойно. И, конечно, эти различные причудливые объяснения обычно относятся к чему угодно, только не к контексту Израиля, Торы и евреев, который является единственным подходящим контекстом для рассмотрения любой части Библии. Помня, что все, что касается пасхальной трапезы и вечери Господней, является предписанным Торой событием. Другими словами, это не рукотворная традиция. Есть только одно четко сформулированное условие, которое делает человека недостойным участвовать. Состояние нечистоты. И, конечно же, наказание в Торе за участие в Пасхе в нечистом состоянии – это отсечение. А отсечение в Библии определяется как божественное наказание вплоть до смерти. Естественно, в качестве параллели с заповедью Торы раввин Павел предупреждает, что те, кто недостоин, и я говорю, что это означает, как правило, нечистый, и кто все равно пьет чашу и ест хлеб, станут больными и немощными и умрут. И также очевидно, что контекст ясно дает понять, что это божественное возмездие. Вы заболеете не потому, что что-то в вине и хлебе ядовито. Видите ли вы эту жесткую и тесную связь между таинством, описанным в 9 главе книги чисел, и новой версией того же самого? Новый Завет просто дополняет контекст, превращая Иешуа в пасхального агнца.
Что ж, давайте перейдем к 15-13 стиху. Этим начинается раздел 9 главы книги чисел, в котором объясняется действие огненного облака славы Господней и каким должен был быть ответ Израиля на это.
На самом деле это всего лишь возобновление того, что началось ранее в книге «Исход». Израиль следовал за огненным облаком весь путь от Египта до горы Синай, поскольку они находились на месте около 13 месяцев у подножия горы Синай. Огненное облако не требовалось для направления их движения, но это должно было измениться. Эта последовательность событий может быть выведена из обстоятельств. Огненное облако привело их из Египта на Синай, затем оно поднялось и остановилось на вершине горы, куда Моисей отправился, чтобы получить Тору, и оставалось там некоторое время. Теперь, когда скиния была завершена, это был образец Божьего небесного престола и нового и последнего земного места, где Бог обитал среди людей. Она заменила гору Синай как земное жилище Бога, которое само заменило Эдемский сад. Поэтому, естественно, огненное облако, о котором мы часто читаем при восхождении Моисея на вершину горы Синай, сошло и почило на скинии. Днем солнечный свет более или менее скрывал сияние огненного облака, так что было видно только само облако, но когда темнело, огонь внутри облака
освещал ночное небо. Разве вам не хотелось бы быть там и стать свидетелем этого? Каким это должно быть было местом и каким обнадеживающим для Божьего народа, который, должно быть, ужасно беспокоился о своем будущем? Начиная со стиха 17, мы получаем инструкцию. Когда облако поднимется, израильтяне должны свернуть лагерь, собрать скинию и двигаться вслед за огненным облаком. Когда облако останавливается, они останавливаются, будь то на ночь, на неделю, на месяц или на год, говорится в нем.
И, кстати, это не значит, что максимальное время, в течение которого они останавливались и разбивали лагерь в каком-либо одном месте, составляло год. Это просто означает, что долгое или короткое время они следовали за огненным облаком. В последнем стихе говорится, что по указанию Господа они либо собирали лагерь, либо разбивали лагерь. Не путайте. Указание – это движение или остановка огненного облака. Дополнительного знака нет. Чего мы не должны упускать из виду, так это того, что Божье присутствие, связанное с огненным облаком, было реальным и осязаемым для израильтян. Но это произошло потому, что народ Израиля повиновался Богу. Они построили для него это сложное святилище по его повелению. Интересно также отметить, что мы никогда не слышали об огненном облаке в Библии до первой Пасхи. Только после того, как Бог искупил свой народ Израиль, Он явился им, чтобы вести их видимым образом. И как только Он искупил их и сделался реальным и осязаемым для них, они должны были ответить послушанием. Бог ведет, они следуют. Куда идет Бог, туда идут и они. Куда Он не идет, туда и они не идут. Когда Он останавливается, они останавливаются. И когда Бог указывает, что пришло время двигаться дальше, они идут дальше. Это прекрасный и подходящий образец и демонстрация нашего хождения с Богом. Все эти образы огненных облаков и Израиля, живущего во временных жилищах в палатках, остро представлены в Новом Завете, чтобы мы никогда не сомневались в том, что Божьи образцы отменены или устарели. Мы обнаружим, что преображение Иисуса происходило в облаке, а затем позже, когда Он воскрес и вознесся, это было в облаке. Он вернется в облаке. Два ведущих апостола, Павел и Петр, постоянно используют метафору человеческого тела, уподобляемого скинии, временному жилищу, которое будет заменено нетленным и постоянным жилищем, когда мы достигнем нашей земли обетованной небес. Все эти примеры, шаблоны и метафоры, которые, как мы видим, Иисус и апостолы используют в Новом Завете, не являются новыми и выдуманными, случайными или произвольными. Они используются потому, что они непосредственно относятся к Торе, Слову Божьему. И цель их, даже если они не полностью осознавали это, состояла в том, чтобы установить эту прочную связь между Новейшим Заветом во Христе и более ранними заветами, описанными в Торе. В следующий раз мы начнем изучать главу 10.